Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.
Олег Кобяков окончил Московский государственный институт международных отношений и доктор натуру Парижского центра дипломатических и стратегических исследований. В 1985 году поступил на дипломатическую службу, работал в посольстве России в Праге, в постоянных представительствах страны за рубежом, а также в департаменте международных организаций Министерства иностранных дел России. С 28 февраля 2020 года директор отделения по связям с Российской Федерацией Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Здравствуйте, Олег Юльевич. Год был провозглашен Организацией Объединенных Наций Международным годом ПРОСА. Расскажите, пожалуйста, какая работа была проведена, какие страны поддержали инициативу и каких результатов удалось добиться?
Добрый день. Спасибо за прекрасный вопрос. Он позволяет нам достаточно подробно рассказать о той работе, которую ФАО ведет в странах-членах и в данном случае в Российской Федерации. Да, действительно, 23-й год он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по предложению ФАО Международным годом ПРОСА. Это не первый сельскохозяйственный год в международном календаре. До этого были и годы зернобобовых, и год картофеля, год риса, год овощей и фруктов. И каждое из вот этих вот знаковых мероприятий, которые длится целый год, призвано привлечь внимание к той или иной сельскохозяйственной культуре в данном случае, к людям, которые ее выращивают, к потребителям и, наконец, к тому огромному потенциалу, который она обладает в плане решения задачи обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации голода в конечном итоге на всей планете. Ну, для разных стран разные культуры, они актуальны в разной степени. Для России просто историческая культура, она пришла многие сотни, если не тысячелетия назад на территорию Российской Федерации. Но в последнее время она сдвинулась на место нишевой культуры, хотя ее чрезвычайно высокие питательные свойства, ее неприхотливость к условиям выращивания, особенно к дефициту воды и к повышению температуры, вот на фоне изменения климата для России очень перспективно. Поэтому мы пошли по такому пути, как помощь нашим российским партнерам в создании Национального комитета по проведению года ПРОСА. Он был создан на площадке Совета Федерации. Его возглавил заместитель председателя комитета по агропродовольственной политики Сергей Герасимович Митин, и мы организовали и совместно с нашими партнерами пробные посадки в трех географических зонах России и проведение семинаров, симпозиумов. Сдали мы научно-популярную брошюру, которая вскоре будет представлена с помощью Высшей школы экономики, Института биотехнологии и Тимирязевской академии. Провели студенческий семинар, где те студенты тимирязевки, которые сами ухаживали за делянками, представили итоги своей работы. На мой взгляд, получилось интересно и хорошо. И главным образом, благодаря тому, что заинтересованность и активность проявляли сами российские партнеры. Значит, мы угадали. И эта работа для России стала актуальной и интересной.
2024 объявлен годом верблюдовых. Какие цели стоят перед ООН и всем миром?
Видите, хорошее такое сочетание, сменяемость. Сначала растительная культура, потом представитель животного мира. Верблюдовы – это уникальные животные. Они являются живым звеном между дикой природой и между сельскохозяйственными животными, так как обитают и в природе, и выращиваются в сельском хозяйстве многих стран. Всего 5 основных видов верблюдов – одногорбые, двугорбые, ламы, гуанака и викуньи. Они, конечно, представлены неравномерно в разных странах мира, но всего верблюды дают источники средств существованию и свою продукцию. Это и молоко, и шерсть, и мясо, и тягловая сила сотням миллионов людей более чем в 30 странах мира. И инициаторами этого провозглашения года выступили такие традиционно верблюдовые страны, как Монголия, Эквадор. Россия тоже поддержала, потому что на территории Российской Федерации насчитывается, ну, если не считать зоопарков, почти 6 тысяч верблюдов. В основном это двугорбые красавцы, Бактрианы, Астраханская область и Калмыкия. Ну, национальный комитет мы решили не составлять вместе с нашими российскими партнерами, но, тем не менее, целый ряд таких вот примечательных акций мы хотим сделать. Это для начала 4 марта в мире отмечается Всемирный день дикой природы, и вот мы проводим пресс-конференцию в ТАСС и семинар в Доме ООН, на котором, собственно, и запустим этот год верблюда. У нас есть предварительные договоренности о партнерствах с рядом организаций, в частности, это и университеты, и это руководство Астраханской области, которая с большим энтузиазмом поддержала эту идею. У нас есть большие надежды на сотрудничество с зоопарками, прежде всего, московским зоопарком, потому что, ну, современный житель города, пожалуй, больше всего имеет шансов встретить верблюда, это именно в зоопарке. Поэтому мы считаем, что вот таким образом мы покажем жителям, ну, в основном нашей урбанизированной такой страны, городской, что вот есть живое звено между природой, людьми и сельским хозяйством. Вот такой хороший живой интерфейс, который вносит большую роль и в экономику, и в поддержание биоразнообразия.
Ну и в продолжение темы мероприятий на 2024 год расскажите, пожалуйста, об участии России в запланированных каких-то вот событиях.
Ну, если говорить об участии России, вообще офис ФАО в Российской Федерации был создан как своего рода такой интерфейс, как улица с двусторонним движением. У ФАО более 130 офисов во всех странах мира. И в основном это офисы оказания технического содействия развивающимся странам. Россия страна высокоразвитая, страна-донор. Поэтому здесь был создан связной офис с тем, чтобы, с одной стороны, Россия делилась своим опытом, достижением и финансами с развивающимися странами, финансируя фаовские программы, а с другой стороны, ФАО аккумулирует опыт по всему миру, который вполне можно взять и российским аграрием. А сфера нашей ответственности – это не только сельское хозяйство, это рыбное, лесное, развитие сельских районов. Поэтому тут вот полоса соприкосновения, сотрудничество очень велика. И мы, конечно, руководствуемся фаовским календарем. Это международные дни. Вот я уже говорил, День дикой природы, Международный день лесов, Всемирный день пчел. В этом году будет отмечаться День картофеля. И мы, конечно, стараемся с нашими российскими партнерами, это и федеральные органы исполнительной власти, и парламенты, и вузы, и бизнес, проводить информационные мероприятия. Мы стараемся быть представленными и регулярно приглашаемся на крупные форумы, политические, экономические, Санкт-Петербургский форум, Восточный экономический форум, рыбопромышленный форум, где мы участвуем в работе круглых столов, выступаем в качестве панелистов, порой организуем свои собственные секции. Ну и, конечно, мы развиваем партнерство и особое внимание уделяем работе с молодежью, с вузами, с университетами. Поэтому у нас практически ни одного пустого месяца в году нет.
В последние годы мир столкнулся с вызовами в области продовольственной безопасности. Расскажите, пожалуйста, как удалось стабилизировать ситуацию и что еще необходимо сделать в ближайшее время?
Ну, к сожалению, не только в последние годы, а голод и отсутствие продовольствия преследуют человечество на протяжении всей истории. И причины этому, они, в общем-то, не меняются. Это стихийные бедствия, это вооруженные конфликты, и это нарушение логистических цепочек, экономические встряски, связанные с действием двух предыдущих факторов. Почему об этом говорят больше и громче в последнее время? Потому что человечество все-таки встало достаточно уверенно на путь устойчивого развития, технологические достижения, несомненно, и, конечно, умереть либо тяжко заболеть из-за голода. Век айфонов, полетов на Луну и нанотехнологии – это, конечно, просто стыдно для человечества, для правительств стран мира, для международных организаций. Поэтому сейчас вот задача ликвидации голода, она стоит как никогда остро. И не случайно вот в таком этом, в палитре цели устойчивого развития ликвидация голода – цель номер два. Потому что без этого не обеспечишь ни устойчивый экономический рост, ни образование, ни здоровье, ни гендерное равенство. Вот это вот та цепочка, где, в общем-то, вытянуть, за которую можно всю цель. ФАО не обладает здесь, к сожалению, универсальным рецептом, но мы обобщаем те тенденции, те возможности, рекомендуем нашим странам членам принимать национальные и согласованные международные меры. Вот, в частности, этому был посвящен Всемирный саммит продовольственных систем, который состоялся в сентябре в Нью-Йорке под эгидой Большой ООН сентября 2021 года. Вот сейчас мы по итогам этого саммита, по итогам его декларации наметили ряд практических рекомендаций. Что здесь наиболее перспективно? Ну, во-первых, это устранение барьеров торговли. Это справедливый доступ производителей, потребителей. Это отказ от протекционистских мер. ФАО очень рыночная организация. Вот поэтому мы выступаем за то, что свободный, справедливый рынок, регулируемый по правилам ВТО, он обеспечил баланс спроса и потребления. Второе направление – это ликвидация потери и порчи. Потому что в мире в целом производится достаточно продовольствия, чтобы накормить всех. Но вот беда в том, что вот эта вот продовольственная гора находится в одном месте, а люди, страдающие от неполноценного питания, в другом. И современные логистические цепочки, рыночные механизмы, они не способны быстро и эффективно осуществлять такое перераспределение. Ну и в-третьих, это, конечно, использование науки и инноваций, это повышение продуктивности и растениеводства, и животноводства, и рыбного хозяйства, прежде всего, аквакультуры. Это новые способы производства, упаковки, хранения пищевых продуктов. Это, наконец, распространение знаний о рациональном питании. Вот продвижение по каждому из этих направлений, оно позволяет ежегодно выводить десятки миллионов людей из зоны голода.
А какую роль, на ваш взгляд, страны БРИКС могут, должны сыграть в обеспечении продовольственной безопасности как на региональном, так и в глобальном масштабе?
БРИКС на сегодня – это, пожалуй, самый мощный мировой экономический локомотив. И с учетом расширения этого межгосударственного объединения, начиная с 1 января этого года, когда уже стало 11 крупных стран, его роль, конечно, будет все больше и больше возрастать. И это в основном страны, которые еще не достигли пределов количественного развития, которые идут семимильными шагами по ускорению роста экономики. Это если говорить о странах-основателях, ну, первые пять стран: Россия, Индия, Китай, Бразилия, Южноафриканская Республика, то они обеспечили собственную продовольственную безопасность. И это очень важно с учетом того, какую долю мирового населения они составляют. С учетом того, что аграрный сектор играет значительную роль в их экономиках, всех, без исключения стран-членов, растет и экспортный потенциал. То есть роль обеспечения поставок на мировые рынки и, таким образом, глобальной продовольственной безопасности.
А как влияет на обеспечение продовольственной безопасности взаимодействие ФАО и нового банка развития БРИКС?
Новый банк развития БРИКС мы оцениваем как один из важных и очень перспективных финансовых инструментов. Работа его пока сосредоточена на финансировании крупных инфраструктурных проектов внутри ФАО. И насколько мне известно, вот с московского угла финансирование фаоских проектов банк пока не участвует. Но, безусловно, мы заинтересованы в обмене информацией, в работе параллельно, потому что любой инфраструктурный проект, будучи реализован, особенно крупные транспортные, энергетические проекты, они идут на пользу агропродовольственному сектору.
А какие еще возможные точки соприкосновения есть и перспективы сотрудничества у БРИКС с продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций?
Ну, надо сказать, что, по сути, с момента основания были контакты, значит, были встречи экспертов. И в БРИКС агропродовольственная повестка представлена весьма значимо. И ее роль растет. Вот в этом году должно уже состояться 13-е совещание министров сельского хозяйства стран БРИКС под эгидой российского председательства. Действует группа экспертов по агропроду стран членов. Была декларация БРИКС по продовольственной безопасности. И существует консультационный механизм стран БРИКС и руководство ФАО. так вот на моей памяти, когда я еще работал в российском посредстве при этой организации, раз в полгода проходила встреча генерального директора с послами стран-членов БРИКС. И эта традиция, насколько я знаю, поддерживается. Ну и еще такой персональный, пожалуй, момент. Не случайно ФАО уделяет столь большое внимание развитию отношений с БРИКС, потому что два последних генеральных директора, нынешний доктор Цуй Дуньюй и предыдущий доктор Да Сильва, представляли, соответственно, Китай и Бразилию.
Угу. А вот как на это сотрудничество может повлиять расширение БРИКС?
Только самым позитивным образом. Только самым позитивным образом, потому что растет доля БРИКС, расширяющегося БРИКС в мировом населении, в аграрном населении, в потреблении и производстве самого широкого спектра продукции агропродовольственного сектора, в торговых обменах, в финансовых транзакциях, в инвестициях, в инновациях. И это самый позитивный, на мой взгляд, момент. Расширение этого межгосударственного объединения, которое действительно является локомотивом глобального развития, в том числе в агропромышленной области.
А вот как вы думаете, может ли агропромышленный комплекс стран БРИКС стать драйвером мирового экономического роста благодаря внедрению новых технологий и модернизации сельхозпредприятий?
Безусловно. Безусловно, потому что инновации, модернизация, цифровизация затрагивает сельское хозяйство, рыбное, лесное, смежные отрасли, прежде всего пищевую промышленность не в меньшей степени, чем промышленность, классическая промышленность железа, микросхем и тому подобных непортящейся продукции. Вот, и можно сказать, что наукоемкость аграрного сектора в настоящее время растет, пожалуй, даже опережающими темпами. Поэтому это направление весьма перспективно. Ну, а что касается, смогут ли страны БРИКС стать мировым драйвером, то, на мой взгляд, они уже им являются. Вот если взять производство продукции пищевой промышленности и продукции агросектора, то, например, Китай является крупнейшим производителем. Но вместе с тем он не удовлетворяет собственные потребности, поэтому он же одновременно и крупнейший импортер и создает таким образом платежеспособный спрос, стимулируя производство продовольствия в других странах мира. И то же самое можно сказать про Индию с ее 1,5 миллиардами населения и особую роль России, аграрная отрасль, которая за последние десятилетия развивается весьма и весьма высокими темпами.
Ну и последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о планах работы вашей организации на ближайшие годы.
Мы опираемся в нашей работе прежде всего на российских партнеров. И соглашением о учреждении офиса даже предусматривается возможность создания региональных представительств. Вот. И хочется надеяться, что это дело не далекого, а ближайшего будущего. У нас действуют информационные центры ФАО при ГИМО и при Тимирязевской академии. Мы подписали документы о сотрудничестве с целым рядом российских вузов. Позитивно и интенсивно развивается наше сотрудничество с Академией наук, с регионами. Мы рассчитываем, что в этом году начнет работать создаваемый с нашей помощью Национальный комитет по проведению в России десятилетия восстановления экосистем. Мы эту работу ведем совместно с представительством программы ООН по окружающей среде. Опять же, у нас в планах участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, где мы намерены провести собственные мероприятия. Опять же, у нас там будет и день безопасности пищевой продукции. И первый день работы форума 5 июня совпадает с Всемирным днем окружающей среды, который в этом году будет проходить под лозунгом 30-летия Конвенции ООН по борьбе с опустынью. Весьма и весьма актуальный для России вопрос. И, конечно, Восточный экономический форум в наших планах. Это то, что будет происходить в России. А с другой стороны, мы содействуем подготовке участия российских делегаций в таких мероприятиях, как вот в этом году, например, региональная конференция
ФАО для Азиатско-Тихоокеанского региона. Только что завершилась Коломбо, столица Шри-Ланки. Мы тоже оказывали содействие в работе российской делегации. Европейская конференция пройдет в этом году в мае в столице Молдовы, в Кишиневе. В апреле состоится заседание комиссии по генетическим ресурсам растений. И этот год – это год отраслевых комитетов. Они у нас заседают раз в два года. То есть профильный комитет по сельскому хозяйству, по рыбному хозяйству, по лесному хозяйству. И мы здесь, конечно, оказываем максимальное содействие российским партнерам. Поэтому, опять же, есть чем заняться.
Спасибо большое, Олег Юрьевич.
Спасибо.
Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.